Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Трагедия в Вене, вы уже знаете, еще с вчерашнего вечера. Четверо погибших. Совершенно непонятно, где остальные преступники. Один из них убит. У него был короткоствольный, как говорят, автомат Калашникова. Короткая версия. Еще три каких-то вида вооружений и мачете. И этот человек, как выяснилось, был осужден на 22 года тюрьмы, но выпущен досрочно и попал под программу дерадикализации, но он как-то радикализировался не очень-то уверенно и сделал вид, что он воспринимает то, чему его пытаются научить, приучить. Здравствуйте, Леонид Гозман. Вы все это уже знаете про этого человека, которого вот смогли застрелить, спасти от него общество, часть общества венского. Он чего-то, слава богу, что он уже обезврежен, но, как я понимаю, все еще на свободе остаются его сообщники. Либо нам не все говорят, но ощущение, что опасность над городом все еще висит, и, может быть, над другими городами, окрестностями. Все это очень серьезно. Мы будем это обсуждать. С нами на связи уважаемые гости из Вены. Глеб Павловский, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами на связи Элизабет Смагин. Мелани, здравствуйте, Элизабет.
Здравствуйте.
Я тоже вам приношу огромное соболезнование по поводу той трагедии, которая постигла сегодня ваш народ. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому мы принимаем ваши звонки и ваши мнения, а что же делать, а что же с этим делать. И для того, чтобы начать разговор, мы, конечно, должны посмотреть сюжет о событиях, которые предшествовали нашей сегодняшней встрече.
Серия терактов продолжилась в Европе вечером 2 ноября. Террор расширил свою географию и перекинулся в столицу Австрии – Вену. Сообщения о стрельбе начали поступать в 10 часов вечера по Москве и в 8 по местному времени. Первая атака произошла у здания синагоги на Зайтенштеттенгассе. Остальные также произошли в центре города – на Мурценплац, Зальцгрис, Пляйшмаркт, Бауэрнмаркт и Грабен. Точное количество нападавших пока неизвестно. Террористы были хорошо экипированы и вооружены. По словам мэра города Михаэля Людвига, террористы открыли беспорядочную стрельбу на улице Зайтенштеттенгассе, после чего начали движение к центру города, по дороге стреляя в посетителей баров и ресторанов, а также случайных прохожих. Нападение произошло накануне введения в Австрии локдауна и комендантского часа из-за коронавируса. По данным городской полиции, на утро 3 ноября в результате стрельбы в Вене погибло 4 человека, а еще 22, в том числе один полицейский, получили ранения. Также был убит один из террористов. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, выступая перед журналистами, заявил о причастности Исламского государства, запрещенной организации на территории РФ.
Предполагаемый преступник был вооружен поясом со взрывчаткой, который, как выяснилось, был фальшивым, и штурмовой винтовкой. Преступник был сторонником террористической организации «Исламское государство». В настоящее время в окружении преступника ведется интенсивное расследование.
Его слова подтверждают данные, опубликованные организацией CITA Intelligence Group, отслеживающей активность террористов. Джихадисты заявили, что теракт в Вене стал частью расплаты за участие Австрии в коалиции, возглавляемой США. Канцлер Австрии Себастьян Курц в своем твиттере обратился к жителям Австрии.
«Теперь подтверждено, что это был террористический акт исламистов. Это была атака ненависти. Из ненависти к нашим основным ценностям. Из ненависти к нашей модели жизни. Из ненависти к нашей демократии, в которой все люди равны в правах и достоинстве».
Сейчас в Вене проходит антитеррористическая операция, в которой, по заявлениям МВД, задействовано 150 бойцов специальных подразделений. Центр города оцеплен, людей призвали оставаться дома, а детям разрешили не посещать школу. Полиция Австрии сообщает о 14 задержанных в Вене и других городах Австрии по подозрению в причастности к теракту. Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, Исламского мира и Северного Кавказа. Последний террористический акт произошел в аэропорту Вены в 1985 году. Тогда террористы бросили гранату в пассажиров, проходивших посадку на рейс до Тель-Авива, и открыли стрельбу по полицейским.
Это же, Леонид, первый вопрос, который возникает, когда вы все это слышите. Вы узнали, связь есть между тем, что случилось во Франции, с французскими терактами и этим? Или это случайное совпадение временное? Потому что, казалось бы, причины разные, мотивация разная, люди разные.
Да нет, конечно, есть связь. Они объявили войну. Эти ребята объявили войну. Войну европейской цивилизации, христианской цивилизации, как хотите ее назовите, да? Ну, в общем, это синонимы в значительной степени. Вот. И они объявили войну всем. Они объявили войну не государством, то есть не только государством, они объявили войну вообще всем, поскольку они стреляют по случайным людям. То есть они считают, что все люди этой цивилизации, ну и в какой-то степени мы тоже, потому что мы все-таки европейская страна, как говорила Екатерина II, все люди этой цивилизации равно виновны, ну или, по крайней мере, достаточно виновны, чтобы их предать смерти, за те, так сказать, придуманные или реальные несправедливости, которые вот эта цивилизация творила когда-то по отношению к ним, к их предкам там, и так далее. Они объявили войну, но это надо эту войну признать. Вот кто-то из дама одна, выжившая в Холокосте, выступая в музее Холокоста в Вашингтоне, она сказала, что один из главных выводов из Холокоста, который надо сделать, это то, что когда люди говорят, что они хотят вас убить, верьте им. Верьте им. Вот надо им верить, ну что ж, они хотят. Они хотят уничтожить вот эту цивилизацию.
То есть это совсем никак не разрозненная история, и если эта война объявлена, она будет продолжена?
Несомненно, она будет продолжена до тех пор, пока Европа ее не выиграет.
С нами еще раз вот представлю Глеба Павловского. Глеб, вы когда услышали об этом вчера, у вас эта цепочка выстроилась, или вы все-таки до сих пор, ну, или вы все-таки, может, думаете, что это такие случайные совпадения с тем, что было во Франции?
Ну, все цепочки состоят из деталей, и детали очень отличаются между собой. Судя по всему, сегодня, потому что вот к настоящему времени ясно, этот человек все-таки был один, стрелявший. Это не значит, что у него не было сообщества, что у него не было помощников, но на там 15, кажется, тысячах видеозаписей, которые собраны полицией, никого другого нет. Это он, значит, оббежал этот район, чтобы произвести максимально сильное впечатление. Создал действительно убедительно создал впечатление атаки целого взвода. Но, конечно, можно объединить все эти вещи идейно, но эти люди ведь не обязательно являются идеологами. Они, к тому же, подвержены той среде, в которой живут, и, я думаю, логично предположить, что вот это яростное обострение, которое идет, это во всем мире и в разных совершенно точках, отчасти вызвано истерической и неврастенической атмосферой пандемии. Об этом говорил даже сегодня армянский президент, конечно, по другому поводу. Готовилось это событие явно задолго. А произойти сегодня, оно могло по логике спущенного курка, потому что начинался локдаун как раз вот в эти самые 8 часов по европейскому, когда все случилось в Австрии. И не было бы ярмарок, не было этих гуляний, толп на улицах, которые как бы к Рождеству в Европе собираются, и человек симпровизировал, как мог. Нам ничего не даст представление о идеологии радикального исламизма, политического ислама, как говорил французский президент. Ну да, есть политический ислам. Они будут стрелять, да. Но вы их не переубедите, вы их не перестреляете, и вы их не встроите в какой-то европейский консенсус. Это значит, что надо быть готовым к долгой борьбе с ними. А Европе, конечно, лучше быть более, скажем так, осторожной. Программа дерадикализации для этого албанца, албано-македонца – была сокращена, как известно, в 3 раза. и он вышел на свободу. Он должен был быть сейчас еще в тюрьме.
Спасибо, Глеб. И я спрошу как раз об этой программе «Элизабет». Элизабет, вот мы читаем сообщение о том, что этот человек лишь сделал вид, что меняет свое мировоззрение и отказывается от радикальных исламистских установок. Таким образом, ему удалось убедить австрийские правоохранительные органы в том, что он исправился, и выйти на свободу преждевременно. Что вы думаете об этой программе? Верите ли вы в ее действенность и эффективность?
Да, я верю, потому что я живу в городе, где 40% населения имеет иностранные корни, или родители родились за рубежом, или они сами родились за рубежом. И мы в самом деле здесь очень дружно живем. Конечно, если в городе 2 миллиона человек, почти 600, 700, 800 не родились здесь или имеют такие корни, могут быть проблемы на очень маленькое количество, которые не делали этот очень сложный шаг интеграции на совсем другое общество. Но такие проблемы бывают, как вы знаете, даже с коренными жителями. Смотрим в Финляндии или в Швеции, где у нас были тоже теракты, которые делали сами Норвегии или сами Швеции. Или сами, и были еще более ужасные. Эта программа в основном действует очень хорошо. В этом случае этот человек должен был бы быть в тюрьме 22 месяца и не 22 года, и он мог бы выйти из тюрьмы заранее, потому что он был очень молодым, и у нас есть закон, что молодые могут, извините, мой русский, конечно, очень бедный, но могут выйти из тюрьмы раньше. Те люди, которые ведут эти программы, ответственные и делают все, что они могут. Я считаю, что в этом случае наша вина или наши ошибки, что мы не следуем достаточно на эти мозги. Есть очень радикальные мозги, которые платят из рубежа, из Турции, из других стран, где действуют священники, муллас, который абсолютно не ценит наши ценности, который абсолютно не верит на наши либеральные и демократические ценности. И они действуют на этих молодых людей очень плохо, очень слой действует. И потом мы видим, конечно, не всегда, но иногда такой ужасный, очень печальный, очень больный результат. Но менять наше общество, я надеюсь, что мы не собираемся.
Спасибо, Элизабет. Вот очень рада, что вы участвуете в нашем разговоре. Это вы меня извините за то, что я сказала 22 года, но так написано в Интерфаксе, которому я поверила. Это не точный перевод министра вашего внутренних дел. Конечно, логичнее про 22 месяца, логичнее, что его выпустили, потому что трудно представить, что он должен был совершить, чтобы его посадили на 22 года, и еще и так легко выпустили в таком молодом возрасте. Да, 22 месяца, и ему удалось обмануть и ввести в заблуждение. И, ну, да, наверное, это было не очень сложно, да, Леонид, ввести в заблуждение людей, которые верят в действенность этой программы. Вот Элизабет говорит, что она же действенная.
Ну, я думаю, что при определенном, так сказать, не знаю, актерском таланте, определенном интеллекте и так далее, это, в общем, не очень сложно сделать, убедить, что ты вот стал другим. Но здесь у меня немножко другое отношение к этим программам. Мне кажется, я понимаю идею, что надо постараться помочь человеку вернуться к нормальной жизни, что он молодой человек, он еще может жить и так далее. Все это правда, да? Но с моей точки зрения, жизнь... вот люди не равны в каком-то смысле, да? Жизнь жертвы дороже жизни насильника. Поэтому если насильника убивают, то правильно делают. Туда ему и дорога. Вот. И мне кажется, что вот человек, который поднял руку на другого человека... по политическим мотивам, там, еще по каким-то вот таким же, да, религиозным, там, он вообще никогда не должен жить с людьми. он должен получать пожизненное, без права помилования. Он может выйти оттуда, только если выяснится, что его, ну, что это была судебная ошибка. Да? И поэтому это не смертная казнь, естественно, а вот это то, что можно исправить хоть как-то, хоть частично. Но выходить эти люди не должны. Они должны всегда быть в изоляции, с моей точки зрения. Да? Вот. И потом, вот коллега сказала, совершенно справедливо, я тоже не хочу, чтобы менялось европейское общество. Да? Я хочу, чтобы Европа осталась той, которую мы знаем и любим все, и которая для нас во многом образец. Да? Но одно дело не меняться, другое дело не реагировать. Вот не реагировать нельзя. Понимаете, мне кажется, должна быть очень жесткая реакция. Конечно, президент Макрон или канцлер Курц не спрашивали моего совета. Вот. Но если бы спросили, то я бы сказал, что нужны очень системные меры. Ну, во-первых, ну вот Глеб Павловский сказал совершенно справедливо, что, скорее всего, это не такой, так сказать, заговор, что кто-то где-то там, я не знаю, в каком-то городе арабском или там еще каком-то отдал приказ, этот приказ пошел вниз и так далее. Нет, конечно. Я тоже думаю, что это какой-то такой сумасшедший одиночка, может быть.
То есть вы считаете, что та информация, которая появилась на сайтах соответствующих о том, что это специальная акция, спланированная, это месть за участие Австрии в коалиции. Это все
конечно.
Они придумывают
не,
уже потом.
Это вполне может быть. Это вполне может быть.
Вполне может быть, может быть.
А может быть сумасшедшая одиночка. Да? Вот. Но он действует. Понимаете, он действует. Пусть даже он действовал не по приказу высшего начальства этого самого ИГИЛа, да, который мы уже разгромили 20 раз и, видимо, каждую неделю громим до основания. Вот. Значит, пусть он даже действовал не по приказу. Но это все равно акт войны. Он все равно в этой войне. С той стороны в этой войне, да? Поэтому мне кажется, что, во-первых, надо признать, что мы находимся в войне, в состоянии войны. Европа находится в состоянии войны с этими людьми. Вот. Значит, в качестве ответа, мне кажется, есть один ответ совершенно необходимый. Кто-то из... Ну вот прошли уже сутки, ИГИЛ что, сказал, нет, ребята, это не мы к этому не имеем никакого отношения? Нет, они этого не сказали, они это и не скажут, да? Значит, должны быть уничтожены какие-то лидеры ИГИЛа. Они должны быть убиты просто. Да, как американцы достали Бен Ладена, достали Бенгази, достали Сулеймани, да? Достали. И правильно сделали. Эти люди организовывали убийство американцев. Американцы им ответили, правильно ответили на самом деле. Какие-то лидеры ИГИЛ должны быть уничтожены в ответ на теракты последних дней. Мне кажется, совершенно нормальная вещь. Но почему они должны быть? Они должны быть в безопасности, что ли? Жители Вены, которые выходят по своей улице идут, они должны, значит, они рискуют, что какой-то очередной псих, значит, будет стрелять. А вот эти, которые там сидят где-то в безопасности и все это дело планируют, их достать их надо обязательно, да? Вот. Кроме того, конечно, должны быть изменения, не меняющие этого общества, да, но изменения, касающиеся, ну, как-то отдельных актов этого общества. Война предполагает другие правила на самом деле.
Мы, Леонид, тут такая есть штука, что вообще-то Австрия, она же очень живет по отдельным правилам, у нее своя политика, но я все-таки у Элизабет хочу уточнить. Элизабет, вот то, что Глеб Павловский сказал важную вещь, которую мы пока еще не очень до конца понимаем. Он говорит, что он был совсем один. Но мы видели кадры, где 4 человека стоят, вот эти в одинаковой белой одежде, которых вы видели, которых уже с поднятыми вверх руками, которых мы задержали видели, еще ночью.
Мы видели тех, кого или задержала полиция.
Это было ночью, то есть да, это не ночью, то, что да. Вот сейчас.
Но это не значит, что они виновны.
Да, и кроме того, полиция просит всех оставаться дома, полагая, что есть еще преступники на свободе, вооруженные. Все-таки какая у вас сейчас информация? Он был совсем один? Одиночка, или у него были сообщники?
Я видела наше государственное телевидение час назад. Наше министерство иностранных дел и наша милиция в этом моменте читают, что он был единственный террорист на улицах вчера вечером. Но, конечно, у него были какие-то люди сзади, которые поддерживали его, потому что откуда у него оружие, откуда у него все это. Поэтому я считаю, что речь идет про мечеть, как это, маск, но исламские церкви, которые очень много бывают радикальнее у нас в Вене, к сожалению, и те шаги, которые мы принимали против них, но, может быть, не были достаточно. Что этот человек действовал вчера вечером один, это ясно. что наша милиция арестовала очень много людей, потому что, наверное, были в контакте с ним, наверное, как-то помогли ему или знали об его плане, и не скрыли их, это тоже ясно. Но это, как сказать, он сам, наверное, молодой человек, который не нашел свой путь в жизнь и попал на неправильные правильные руки. То, что мы должны найти, это эти руки, это эти взрослые люди, которые инструментализируют этих молодых людей. Это, я считаю, там есть наша ошибка или там есть наш недостаток. Там мы недостаточно действовали.
Что на него влияет? Нужно понять, что и кто на него повлиял.
Точно,
с нами Михаил из Костромы. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы высказать мнение свое, что надо ужесточить контроль за беженцами из Северной Африки, Азии. И чтобы они жили в отдельном районе, квартале, за городом.
Отдельном квартале.
Да, и полиция, чтобы наблюдала за передвижением.
Вот, кстати говоря, да, спасибо большое, но, как я поняла, этот человек, этот молодой человек, который был застрелен, он входил в число 90 персонажей, 90 их было, за которыми полиция наблюдала. Он был на учете. И вот донаблюдалось до того, что вот это наблюдение, к сожалению, не срабатывает. Но мы сейчас посмотрим, мы сейчас начнем обсуждать сюжет, который касается сугубо Австрии. Это как раз, Михаил, та тема, о которой вы заговорили. Вот в чем специфика австрийская, в чем отличается ее политика по отношению к мигрантам, что у них там. И мы обсудим это. Как же быть-то именно в связи с тем, что какие законы уже действуют и приняты именно в Австрии?
Количество беженцев и нелегальных мигрантов в Европе резко увеличилось в 2015 году из-за гражданской войны в Сирии и военных конфликтов в Ираке, Афганистане и странах Африки. Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на волну мигрантов политикой открытых дверей, назвав помощь беженцам национальным долгом. Официальная Вена изначально поддержала немецкую миграционную политику. В 2015 году Австрия приняла порядка 90 тысяч беженцев, что составило более 1% от населения страны, при том, что годом ранее было рассмотрено только 25 тысяч прошений. Однако уже в 2016 году позиция Евросоюза в отношении мигрантов подверглась резкой критике со стороны австрийского правительства и общества. В стране начала набирать популярность правая партия «Свободы», а консервативной австрийской народной партии становится все более свойственна антимиграционная риторика. В 2017 году Австрия ужесточила правила в отношении беженцев. Вступает в силу закон о запрете на ношение паранджи в общественных местах, становится обязательным изучение немецкого языка для всех иностранцев. В конце 2017-го должность канцлера занял бывший министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, настроенный радикально против политики открытых дверей. И уже в 2018 году количество незаконных мигрантов на территории Австрии снизилось до 18 тысяч человек. В сентябре 2020 года тема принятия беженцев в страны Евросоюза стала вновь актуальна. В лагере Мория на греческом острове Лесбос произошел пожар, оставивший без крова более 12 тысяч выходцев с Ближнего Востока и стран Африки. Германия проявила инициативу в предоставлении жилья беженцам. Их поддержали Франция, Финляндия, Бельгия и другие страны Европы. Австрия принимать новых мигрантов отказалась, предложив направить гуманитарную помощь непосредственно на Лесбос, что вызвало критику со стороны Германии. По сравнению с другими диаспорами, в Австрии одна из крупнейших – чеченская. По данным портала «Кавказский узел», только в Вене проживает около 15 тысяч представителей Чечни. Часть из них в статусе беженцев. В течение последних лет австрийская полиция неоднократно задерживала выходцев из Чечни по подозрению в участии в вооруженном конфликте в Сирии. В 2017 году в центре Вены правоохранители задержали более 20 представителей чеченской диаспоры с оружием. Тогда сами задержанные заявили, что празднуют свадьбу. В декабре 2019 года двое выходцев из Чечни были арестованы по подозрению в подготовке теракта. О национальностях людей, устроивших террор в центре Вены 2 ноября, официально пока не сообщается. По данным главного редактора австрийской газеты «Фальтер», один из напавших – 20-летний венец албанского происхождения.
Ну вот он единственный. Глеб, я вот хотела бы вас спросить. Вот эта политика австрийская, которая немножко отдельно стоит от европейской по части приема беженцев, мигрантов, она работает? Вот вы считаете, что это работает? Это правильно они делают, что они не соглашаются вот с таким великодушным приемом, а все-таки это ограничивает этот приток она работает по части безопасности?
Ну, сейчас уже нигде, даже в Германии, нет политики, ну, так сказать, приема всех, кто хочет. И Меркель сама пересмотрела свои взгляды в этом вопросе. Все-таки вот идея, чтобы селить иммигрантов в каком-то отдельном районе, что означает политика гетто, да, это она исторически сложилась во Франции. И во Франции, в Париже, и Марселе, и других городах вы легко поймете, в каком районе живут люди, как бы изолированные, исключенные. В этом районе очень неприятно идти по улицам даже днем. И в Париже это тоже очень сильно чувствуют. В Вене этого нет. Здесь живет очень много иммигрантов разных поколений. Чеченцы, например, в большом количестве живут, бежавшие в разные эпохи от разных властей Чечни. И, в общем, вы не почувствуете нигде атмосферы вот этой сосредоточенной, сконцентрированной враждебности. Это значит, что в какой-то степени Австрии удается решать вопрос интеграции. То же самое с турками. Да, есть районы, где их больше, но это опять-таки не гетто во французском смысле слова. Поэтому я думаю, что австрийская политика интеграции была, в общем, в целом успешной политикой. Но сегодня, так сказать, мы подошли к пределу, к упору. Действительно, что-то надо менять. Но как бы идея жестокости, она ничего не даст нам. Так сказать, идея вот рядом Венгрия, которая выстроила вдоль там 200 километров границы, по-моему, не помню, Сербии, кажется, выстроила стену настоящую, о которой порадовался бы президент Трамп. Но, в общем, это тоже не решает вопроса. Так что я думаю, что Австрия не должна слишком паниковать в этом случае. Да, по-моему, она и не паникует. Я сегодня был в центре, нельзя сказать, что там какие-то перепуганные люди, устрашенные исламским терроризмом, жмутся по стеночкам. Ничего подобного, город живет.
У нас как раз сейчас на связи. Спасибо, Глеб. С нами на связи Эрик Ляйн, который сегодня на велосипеде катался в центре Вены. Как я понимаю, Эрик, здравствуйте. Эрик – культуролог.
Здравствуйте.
Он живет в Вене. Эрик, какой у вас прогноз? Чего именно сейчас будут требовать жители Австрии, венцы от своего правительства? Какого изменения? У нас гости наши говорят, Леонид и Глеб, что должны быть какие-то перемены после этого. Чего они потребуют сейчас, если потребуют ваши граждане?
Ну, мне так кажется, ничего не потребует, кроме спокойствия. Я последние фразы Глеба Бобровского слышал. Вот именно так и будет. Никто в истерике нету. Положили венки президент и премьер-министр. И скорее никто в панике. Но другой вопрос, что это все-таки неожиданно. Это неожиданно, потому что никто не думал, что такого может здесь случиться.
Это неожиданно, но вы не считаете, что сейчас общество начнет говорить, давайте ужесточать, давайте эту политику опять пересматривать, давайте мы отношения по-другому строить с представителями там радикального ислама?
Мне так не кажется.
Не кажется, ничего не изменилось.
Единственное, что там действительно заметно, что сразу вложили такой типа табу, типун на твой язык. Сегодня не поговорим об исламистов. Мы сегодня не говорим о ненависти. Мы сегодня говорим о любви. Такого рода риторики сейчас возникает. Это скорее такое немного австрийский подход к делу.
Да, но вообще-то ваш, все-таки, тем не менее, ваш министр, как я понимаю, иностранных дел сказал, что это был акт ненависти. Все-таки слово «ненависть» прозвучало. То есть он, конечно, не хочет, чтобы ответное, но...
Но не надо таким способом среагировать на этого. Вот в том дело.
Да, не надо ответное, не нужна ответная ненависть. Они вас к этому призывают. Эрик, спасибо вам за участие в нашем эфире. Нам звонит Юрий из Тюмени. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что вы скажете? Да, что вы посоветуете?
Посоветовать я ничего не могу, конечно. У меня есть какие-то соображения и вопросы, которые, может быть, ваши там...
Пожалуйста, задавайте.
Ответить. Вот такой момент. Чечня является радикальным исламом или нет? То есть представители Чеченской Республики.
Ну, там есть, наверное, представители радикального ислама. Так в целом-то, конечно, нельзя.
Они всякие.
Они разные, Юрий, они разные там есть. Разные.
Я согласен.
Да.
Я знаю очень интеллигентных, образованных чеченцев, которые к этой дикости не имеют вообще никакого отношения, разумеется. Да. Вот, абсолютно достойные люди.
Так, и что вот дальше?
И вот мой такой как бы вопрос, мое такое мнение... Если есть государства, да, исламистские, конкретно исламистские, которым всемирное сообщество может как-то на них воздействовать, да? Как можно воздействовать на Чечню, если это является Россией, так скажем?
Ну, в общем, я более-менее понимаю, что вы хотите сказать.
Да.
Леонид, я надеюсь, что вы тоже понимаете. Но, кстати говоря, Юрий, вот вы предварили мой вопрос следующим гостям. А хотела я их спросить вот о чем. В российских обсуждениях на федеральных каналах, в ток-шоу много говорят, очень часто есть такой тезис, что вот у нас в России политика вот эта миграционная, вот она у нас не то чтобы идеальная, но она не то чтобы совершенная, но она очень качественная. И вы должны брать у нас пример и учиться. И почему вы отказываетесь от этого сотрудничества? То есть это вот ставится в пример. Конечно. Все, что Россия делает по этой части. Поэтому вот Юрию не кажется, что все так уж идеально, например, с Чечней.
Ну, мне кажется, что просто надо разводить проблемы. Проблемы вот радикалов, террористов, бандитов, вот этих отморозков, их называют, да, которые убивают людей. И проблемы Чеченской Республики и Северного Кавказа. Это разные проблемы на самом деле. Да? Вот, я-то думаю, что при тех притрубациях, которые нас очевидно ждут, когда сколько режим заканчивается, ну, тут, мне кажется, совершенно очевидно, что вот эта эпоха заканчивается, при этих притрубациях, я думаю, что с высокой степенью вероятности Северный Кавказ не будет более частью вот, новой страны, как бы она там ни называлась, России, да, сегодняшней. Вот. Это как бы одна проблема, которую вроде бы как мы не обсуждаем. Что касается вот этой истории с радикалами, то, понимаете, вот здесь как раз есть проблема наша. В том-то и дело. Вот мы обсуждаем сейчас, там, что делать с Курцу, что делать с Меркель там, и так далее. Я уже говорил, они меня не спрашивали. Вот. И, в общем-то, не все из того, что говорила Элизабет и Эрик, сейчас мне, как бы, так сказать, понятно и близко. Мне, например, кажется, что возмездие абсолютно необходимо. Просто без него я не понимаю, как? Ну, если убили твоих граждан, убили твоих вот соотечественников, да? А ты что, не ответишь на это? Ответить надо. Надо ответить. Почему здесь ненависть, не ненависть, там, ислам, не ислам. Вот, просто вот, подожди, ты сделал, да? Сделал, должен ответить.
Вы исходите из того, что, вы знаете, но вы все-таки обращаетесь к европейскому обществу, которое привыкло, что есть суд, который называет виновных.
Да
а
нет,
вы считаете, что анонимное сообщение
нет.
о том, что это, скорее всего, месть за участие в анти...
Да нет. Ну что? Значит,
мне не очень просто понятно. Вот вы сейчас говорите, что они виноваты. Может быть, нет.
Лена, нет проблем. Во-первых, суды распространяются не на всю. Значит, Бен Ладена американцы достали без решения суда. Вот Бенгази американцы оставили без решения суда. И Сулеймани тоже. Да? Вот юрисдикция не на все распространяется. Да? Есть еще и здравый смысл. Кроме того, что касается вот этих вот радикальных организаций, вот этого исламского государства, которое завтра, наверное, опять будет уничтожено нашими доблестными вооруженными силами.
Которое запрещено в России.
Да, запрещено. В общем, даже как? Уничтожено и запрещено. Потом опять уничтожено, опять запрещено. Вот. Так значит, к этому исламскому государству может, так сказать, просто обратиться, может спросить, ребята, так вы как-то как к этому относитесь? Это вы сделали или не вы? Да? Если они скажут, не, мы к этому не имеем отношения, ну хорошо. Если они ничего не скажут, то они должны
вот,
ответить.
Леонид, давайте мы у Элизабет спросим, что она об этом думает.
Нет, вот. Ну главное, есть наша проблема. Вот это одна, а вот наша проблема вот какая. Наша проблема состоит в том, что наша пропаганда, которая, во-первых, очень сильно поддерживает радикалов исламских, очень сильно поддерживает, потому что, по-моему, мы чуть ли не единственная страна, которая дружит с Хамас, которая дружит с Хизбаллой там, и так далее. Да? Вот мы это делаем, у нас кто-то принимают вообще, как будто бы они цивилизованные люди, там, а не бандиты отмороженные и так далее. Да? Вот хочу, вот, может, не все слушатели знают, что, допустим, Хамас, кроме того, что они там убивают и прочее, они, допустим, свой штаб во время войны сделали в подвале огромной больницы, да, чтобы израильская авиация не могла их достать. Вот сверху больница, понимаете, обычная гражданская больница, а внизу в подвалах сидели эти бандиты, руководители. Вот этих людей у нас принимают, как будто бы они люди, а не выродки какие-то, да. Так что мы, конечно, поддерживаем их. Вот. Но мы, вот наша пропаганда, что делает? Она дает два тезиса, очень важных, да. Первый тезис. У них это потому, что у них свобода. Вот к чему приводит либерализм. Угу. Знаешь, они это говорят, да. И этот тезис не для них, это тезис для нас, это тезис для нашего населения. Да? И второй тезис, а у нас все хорошо, потому что у нас Путин и вот такой порядок. Значит, у нас хорошо, хочу напомнить, что за время правления Владимира Владимировича Путина в терактах погибло более 3000 граждан Российской Федерации. В терактах погибли. Так что насчет хорошо, это, ну, он сказал после Норд-Оста, что все хорошо закончилось. Помните, была такая замечательная фраза, сказанная президентом. Так что, ну, это вот примерно то же самое. Так что ничего у нас не хорошо от того, что у нас Путин, у нас терактов не меньше, просто они другие, они иначе как-то, так сказать, проводятся. Вот. А главное, что они все это используют для того, чтобы оправдать авторитарную диктатуру в нашей стране. Вот это наша проблема. Что делать, отвечать на теракт в Вене, это венцы, австрийцы будут разбираться. Европейцы. А вот нам надо разбираться со своей страной.
Вот, хорошо. Я тогда тоже и Глеба спрошу, в чем это отличие вот той самой... Смотрите, вот есть... Почему вы все время говорите «миграционная политика»? Казалось бы, теракт совершил человек, он вообще-то уже не мигрант, он гражданин Австрии, у него есть паспорт, но мы все время увязываем миграционную политику и политику по отношению к радикальным исламистам, к радикальным организациям, потому что, к сожалению, в любом случае он выходец откуда-то оттуда. Да? Вот он говорят, что албанского происхождения, еще какого-то происхождения. Он не совсем австриец, рожденный от австрийских добропорядочных этих родителей в привычном понимании австрийца. Вот миграционная политика в России и политика взаимоотношений с религиями, она чем так уж отличается от того, что есть в Европе? В чем этот специфический российский фактор, который нам преподносит как какой-то очень позитивный и очень конструктивный, и вот он у нас есть, а у них его нет?
Ну, я бы затруднился определить процент тех, кто у нас родился от добропорядочных родителей. Сам добропорядочен, и их можно как бы выделить в надежную страту общества и на них опираться. Мы страна как бы с тяжелым наследством, которым обязаны только самим себе. Вообще сама эта идея, что мы можем найти какое-то ядро, да, какое-то добропорядочное, а у нас еще некоторые люди не боятся сказать еще с хорошими генами и так далее, это ложная идея. Можно только строить общество, способное включать в себя, в конечном счете, любых. Не в любом количестве, не в любой момент, не на любых условиях, но любых. И, собственно говоря, в Европе сегодня идут эксперименты в этом направлении. Они длительные, они долгие, они рассчитаны на десятилетия. Вы не можете сегодня сказать, удалось или не удалось. Но Европа не собирается переставать быть Европой, а значит, она не собирается закрываться, огораживаться стеной и превращаться в как бы Южноафриканскую республику времен апартеида. В Европе, кстати, растет требование к центральным органам быть, что ли, более силовыми. Но одновременно растет и желание суверенизоваться в своих странах, в своих пределах. Так что, я думаю, вот эти случаи, эти страшные случаи приведут к тому, что Европа будет наращивать мускулы. И, вообще-то говоря, нам нужна европейская Европа, но Европа сильная, Европа мускулистая. А что касается России, нам только предстоит строить свою модель. Она не предложена до сих пор. Российская Федерация не является дружественной ни к собственным гражданам, ни к тем, кто приезжает здесь жить. Но это дырявая федерация. В ней много дыр, много щелей в заборе. У каждой щели стоит сборщик ренты, и ты можешь просто купить интеграцию, ну, с известными последствиями. Так что у нас нам нечем похвастаться пока перед Европой, кроме как нашим далеким прошлым, когда мы действительно были такой вот гибридной зоной, открытой почти всем, кто сюда приходил и хотел здесь жить.
Спасибо, Глеб. Ну, я, конечно, когда говорила добропорядочно, я не имела их порядочность, интеллигентность и так далее. Я имела в виду классические венцы в классическом понимании. У родителей у этого парня вполне могут быть порядочными, отличными людьми. Весь вопрос в том, что так получается, так совпадает статистически, что эти люди, которые совершают теракты, они выходцы откуда-то, не из той страны, где они, и родители их тоже, они когда-то приехали, они являются детьми мигрантов, детьми беженцев. Это все-таки редкость, как то, что случилось в Норвегии, этот страшный теракт этого чудовища, у которого были и папа, и мама, и они все оттуда.
Ни разу не
мусульманин. И вот это чудовище совершило такое. Но чаще всего, то, что я имела в виду, чаще всего это все-таки те, кто приехал. Поэтому миграционная политика увязывается, всякий раз увязывается с такими ситуациями. И, Элизабет, это очень важный вопрос к вам, который уже от наших гостей сформулирован. Что вы думаете все-таки о мускулах, об ужесточении, а также об ответе, как говорит Леонид, что надо же как-то ответить, надо показать венцам, что австрийцам, что мы отомстили за них?
Три вещи. Я хочу сказать три вещи, три фактора. Первый фактор, что этот человек родился в Австрии. Он родился, конечно, от семьи мигрантов, но он родился в Австрии. Мы вкладывали достаточно на его образование и воспитание, и не вовремя видели какие-то проблемы, которые там возникали. Второй, этот милиционер, который первый реагировал, очень тяжело ранен. Его спасли две турки. Его спасли под угрозой своей жизни две молодые мужчины, которые практически не родились в Австрии, из турецких семей. И рисковали для этого, рисковали свою жизнь для этого австрийского миллионера и милиционера. И наша министр юстиции это женщина с очень-очень высокое образование, которая приехала в Австрию, когда ей было 10 лет. Она из беженцев, из семьи беженцев, из мусульманских беженцев. И я не могла себе представить или желать лучше министра иностранных дел, чем наша Аль-Мацади. Я считаю, что все эти вещи, какая семья, гений, это для меня просто ужас. Я из еврейской семьи, и моя мама жила в гетто. Последнее, что я хочу для своей страны, это гетто. Не гетто для евреев, не гетто для беженцев. Я хочу жить на это общество, которое либеральное, которое открытое, которое респектует права человека. Я вижу, конечно, наши ошибки. Я вижу, что вкладывать больше hotspots на школе, где, может быть, не хватает психологи, социальные работники и так далее, и так далее. И я знаю, что мы должны строить стену против тех, которые не респектуют это общество, наши законы, нашу конституцию. Там надо действительно быть чаще, очень осторожнее, надо, наверное, принимать другие законы, другие меры. Но поменять наш стиль жизни, наше общество, я очень-очень надеюсь, что мы не собираемся. Как правильно сказали, у вас были 3000 жертв терроризма в течение, я не знаю, 10 лет. Это относительно у нас началось бы 200, да? Если мы сравним 9 миллионов 140 или 150. У нас гораздо меньше. Каждый, конечно, больно, каждый, конечно, ужас, каждый, конечно, для меня слезы вызывают. Но гетто и гений не наблюдают human rights, как сказать, человеческие права, это для меня конец.
Я не думаю, что хотя бы один австрийский политик призывает гетто. Это есть то, что вы услышали, это говорят наши слушатели по телефону, что, может быть, их безопаснее куда-то отселять. Речь не идет о государственной политике. Естественно, что эта страна живет мигрантами, и Россия живет мигрантами. И лучшее, что они привносят в страну, это очень много хорошего, это понятно. Но вы только что сказали, что людей, которые не уважают законы Австрии, а такие люди есть, вот эту политику нужно ужесточать. А как ее ужесточать? Вот что? Как вы можете их вычленить, людей, которые не уважают, и как-то их отгородиться
надо
от них? Как?
На эти, как мозг по-русски? Мозг.
Мусульмане.
Мечети. Надо смотреть на радикальные мечети. Надо туда посылать милицию. Надо туда смотреть, что они передадут там. Я считаю, что 95% наших мусульман абсолютно хорошие люди, наблюдают законы, любят эту страну и так далее, и так далее. Но, наверное, есть. И достаточно 1%, 2%, если у нас живут там 300-400 тысяч мусульман, которые не наблюдают эти законы, чтобы дать причину на такие случаи. Поэтому там надо действительно начинать действовать сильнее, запретить муллас из Сарубеша. Они должны уметь австрийское образование, австрийский университет, чтобы преподавать на наших школах и так далее. Я уверена, что мы найдем путь. Мы нашли путь интегрировать это общество после фашизма в 1945-1946. Я считаю, что мы справимся. Мы точно справимся.
Конечно. Спасибо вам большое. Вот Амина нам звонит из Уфы. Амина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Угу. Вы знаете, я хотела тоже высказать свое личное мнение по поводу всего происходящего в мире. Дело в том, что коллеги и ораторы, спикеры ваши, они в основном анализируют результаты всех этих социальных процессов, которые происходят в мире. Если посмотреть на причины, по-моему, причина одна – экономическая. Дело в том, что информация становится более доступной широким слоям населения. И там, где информация раньше не проходила, да, благодаря... различным каналам, они понимают, они начинают, скажем так, созревать, понимать, в чем, в общем-то, проблема, да, и в чем лежат экономические проблемы. И мне кажется, что даже начиная с ИГИЛ и еще чуть раньше, все-таки в основе конфликтов лежит социальное неравенство.
Спасибо большое. Ну, мы, в общем, вашу мысль поняли. Просто мы можем не успеть услышать опрос москвичей, которых тоже мы спрашивали, а что же в этой ситуации делать?
Да, можно я скажу, есть исследование, что социальное неравенство не связано с терроризмом. Просто вот есть данные, да? Оно не связано. Выводить терроризм из того, что вот тут вот бедные, а тут богатые, нет, это неправильно. Это неправильно.
Смотрим опрос.
Какими мерами европейцы могут остановить волну терроризма?
Договариваться надо, как-то урегулировать обстановку.
Ну, с террористами можно договариваться?
С террористами нет, но пропагандировать европейские ценности все-таки необходимо. Вы знаете, это разница культур между европейцами и мусульманами. Их надо социализировать или просто не пускать.
Наверное, ужесточить продажу оружия, хранение и участить регулярные проверки людей с оружием.
Волну терроризма, наверное, не стоит подкармливать и развивать. Тогда она сама остановится.
Ну, чтобы не пускали, наверное, мигрантов меньше. Мозги им поменяют. Никак не поменяешь, наверное, если террористы-то.
Прекратите издеваться над религией. Ну, прекратите эти картинки рисовать.
Мне кажется, что надо, во-первых, жесткие меры совершенно жесткие, и выселять. Выселять семьями и знакомыми, и округой людей, тех, которые совершили терроризм, как можно больше. Надо жить в стране и соответствовать ее законам, привычкам, и как люди живут, и себя так же вести, как там, где ты живешь.
Шарли Абдо просто взять и заколотить так, и вот самого главного задницу ему надирать. Вот что. А терроризм остановить только, может, это Путин, Россия.
С одной стороны, может быть, принимать какие-то меры более жесткие, чем принимаются сейчас вот в некоторых европейских государствах. С одной стороны, хотя если рассуждать на эту тему, а как же права человека и так далее. То есть действительно вопрос такой, что нужно думать.
Как остановить терроризм, на этот вопрос нет ответа, мне кажется. Это явление, мне кажется, зашло настолько давно. Это связано, на мой взгляд, с агрессией людей и с миром, который стал очень злым и агрессивным. И люди живут эгоистично только своими представлениями о том, что мне хорошо, и мало считается с мнением других. Это касается не только стран, где развит движение, да, борющееся за много терроризма, это захватило, по-моему, все страны всего мира, и обычных людей тоже, мы очень злые и агрессивные. Это тоже терроризм бытовой и все остальное.
Но есть такое мнение, что есть такой ангел-спаситель.
Ангел-спаситель?
Ангел-спаситель.
Вы его не показываете,
человек не показываем, да?
Владимир Владимирович?
Да.
Понятно. Вот. Ну, на самом деле, если вы хотите, чтобы я что-то сказал, да, то, во-первых, я думаю, что Элизабет совершенно права. Я надеюсь, что Европа справится. Европа справлялась со многим. Я надеюсь, что они справятся сейчас. Вот. Я думаю, что ответ должен быть. Им решать, какой это ответ. Но самое плохое, если не будет никакого ответа вообще. Вот если просто они будут повторять, как некоторые повторяют, что вот, ну как же, мы же гуманны, мы толерантны, у нас там права человека и так далее. Поэтому вот, да, вот мы будем там, я не знаю, об этом думать. Ну, вот нет. Вот есть уроды, которые берут в руки автомат. Вот, и, кстати, про них стоит все-таки думать не столько о том, ну, то есть думать надо про все, но когда вот говорится, что вот мы, наверное, упустили где-то в его образование и так далее, наверное, упустили в образование, но его, который взял в руки автомат, все. Все, сидеть до конца дней. Ну, вот, с моей точки зрения.
Да,
а на самом деле терроризм заканчивается, Лена, тогда, когда его перестают поддерживать люди. Вот.
Мы завершаем на том, что все наши гости ждут более жестких мер от Европы, и Элизабет считает, что эти меры должны быть где-то все-таки в районе мечетей. Посмотрим. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как